118-й псалом. С 1 по 4 стих я прочитаю. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израиль, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящийся Господа, ибо вовек милость Его». Вот мы пели «Его любовь пребывает вовеки», и в некоторых переводах вот эти отрывки, они переведены не как «милость», как «любовь». И вот, но это похожие слова, и «его вовек милость Его». И здесь это вот эти псалмы со 113 до 118, они такие особенные псалмы, они хвалебные псалмы, так называемые псалмы халель по-еврейски. И вот, например, со 113 по 114 псалом, его иногда пели до Пасхи, вот эти псалмы пели. А 115 по 118, его, точнее, по 115 по 117 включительно, который мы сегодня, его иногда пели после Пасхи. То есть на праздники вот эти псалмы их использовали в песнопении. То есть людям это было очень хорошо известно. Вот как мы Рождество, и мы поем определенные рождественские песни, нам уже и известны они, да. И вот примерно так вот эти псалмы для евреев, они были по праздникам, они часто очень пели эти псалмы, и поэтому здесь такое как бы повторение: «Славьте, ибо Он благ, дом Израилев, Ааронов, ну и все, славьте и вовек Его милость». Что значит «вовек милость Его»? Что значит «вовек Божья милость»? Ну, Бог не меняется, это понятно. А вот милость, меняется она? Я понимаю, что вовек милостью, это все очень много. Из века в века Бог проявляет милость. Да, она велика. И поэтому люди славят Бога, ибо Он благ, и в чем Он? Его вовек милостью, поэтому славьте, да? И Израиль, вообще израильтяне, они понимали это, они нуждались же в милости, да? Когда они во времена судей, сколько раз они отступали от Бога, да, поклонялись идолами, и когда они каялись, им хотелось знать, а простит ли нас Бог или нет, да? И они вспоминали эту историю, или когда они попали в плен на 70 лет в Вавилон, они, для них это было очень актуально. Много ли милости, много милости у Бога для нас или нет, или все, она прекратилась, да? Вот, говорю, мое изменение руки Господней, да, как бы такой страх приходил, но они понимали характер Бога через пророков, через откровение, через то, как Бог действовал, в своем народе, что у Бога Его милости очень много, она вовек. Вот, и сам Давид тоже испытал эту милость, и он потом сам говорит: блажен, кому прощены беззакония и грехи, да, потому что сам Давид, он тоже, он пал, и Бог его простил, и он понимал эту милость Божию. И есть одна такая сильная версия, что этот псалом написал Давид. Вот, так что это здорово, и мы всегда должны славить Бога за Его милость, за Его любовь, за Его эту безграничную благодать к нам. Дальше мы читаем с 5 по 12 стих. «Из тесноты воззвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не изложил их». Да, это очень похоже на Давида, да? «Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не изложил их». И вот мы знаем, что в жизни Давида очень часто была теснота. Тесненные обстоятельства, когда он бегал от Саула долгое время, многие годы, и ему казалось, что люди отвернулись от него, иногда ему трудно было в своих взаимоотношениях с Богом, то есть это теснота, и в его жизни это теснота. И в нашей жизни эта теснота тоже бывает, да, эти стесненные обстоятельства в жизни. Жизнь трудная штука, да, и нам иногда очень тяжело. То есть, на примере Давида мы вспоминаем, что как Давид проходил через испытания, то это нормально, и мы проходим через эти испытания. И мы по воскресеньям говорили, что это не странное приключение, это нормально. Все мы проходим через эти огненные испытания. И Давид это проходил, ему было тесно, да, и он взывал, и мы взываем, да. И поддержка, то, что Давиду казалось, и надо посмотреть на его псалмы, и ему казалось, что Бог его оставляет, что он молится, а Бог не слышит, да. И у нас очень часто бывает такое чувство, что Бог нас не слышит. Но читая историю Давида, мы понимаем, что Бог все слышит, и в конце концов Бог ответил, у Бога свой план был, и свое время было, да, и Давид, смотря назад, он вспоминает эти моменты, когда казалось все безнадежно, но он молился, и он понимает, что это было не напрасно, Бог его услышал, но Бог услышал и вывел меня на пространное место. И мы знаем, что действительно, как Бог спас Давида от Саула, мы вспоминаем также, что он здесь говорит: «Господь за меня». Не устрашусь. Что сделать мне человеку? Давайте просто остановимся над этим стихом 6. Господь за меня. Не устрашусь. Что сделать мне человек? Вот просто подумать над этим минутку. И в сердце приходит мир. Да? Господь за меня. Какие там обстоятельства? Какие там люди на работе? Чего я боюсь? Мы можем чувствовать себя слабыми. Мало что мы можем изменить, но мы вспоминаем, что Господь за нас. Аминь. Что сделает мне человек? Если так подумать, это огромное благословение, что Господь за меня. Господь нам помощник. Буду смотреть на врагов. Буду смотреть на врагов, в смысле, спокойно буду смотреть, да? Просто проявлять такую веру. Бог со мной, Бог мне помощник. Он здесь говорит в 8 стихе: лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. И для меня вот это последнее время очень хорошее напоминание, что действительно вот мы уповаем на Бога, и так и нужно продолжать. Не колебаться, не... Да. Восьмой стих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. И вот Давид, он когда бегал от Саула, у него было чувство, он смотрел и он видел, вот как люди там все сговаривались, какие у них были планы, какие у них были силы. И у них определенное время все получалось, они преуспевали в своем зле. Клевету разглашали против него, да. Его жизнь висела на волоске, и казалось, что он как бы в один момент он не выдержал, он сказал своим соратникам: настанет время, Саул как бы достанет меня, пойдем жить там, куда, филистимлянам он пошел, да. То есть мы видим, через какой стресс он проходил, то, что в какой-то момент он поколебался и пошел уже жить в чужую землю, где, конечно, не нужно было ему туда ходить, да. Но все равно, несмотря на эти трудности, Давид, он уповал на Господа. У него не было человеческой защиты. В определенный момент даже родители на него смотрели странно. Да? Они, может, думали: Давид, почему ты так бегаешь? Ты что, враг народа? Или что? Почему такое происходит? Если бы ты все правильно сделал, так бы с тобой не поступали, да? Как он бегал от Саула. Ему очень трудно было, да, ему казалось одиноко. И вопрос ходил: какой смысл, вот я, Давид, уповая на Господа, стараясь делать правильно, стараясь не елить. Мы помним, как он честно поступил, благородно поступил с Саулом, когда была возможность убить его, он не убил, да. И вот он уповал на Господа, да. И в определенный момент всегда, и у нас тоже приходит момент: вот я уповаю на Господа, а толку? Не в смешном ли я положении? Вот я все верю, верю, верю. А не нужно ли как-то внешне какие-то быть связи, какие-то, чтобы человек сам по себе должен был силен быть, да, надеяться на человека, то есть на силу человеческую, на человеческие способы, да. И Давид, с одной стороны, он понимал, и мы понимаем, что в Боге вся полнота, да. Но с другой стороны, мы постоянно боремся с этим искушением оставить вот это простое упование, начать полагаться на свой разум, на свои силы или на силы кого-то другого. Но Давид через все это прошел, и он как бы нам советует лучше уповать на Господа. Он не был постыжен, Бог его защитил и вознес, да. Давид смирялся, но он был вознесен. И вот нам напоминание тоже, не поколебаться в этой в простой вере. Потому что, как там сказано, не мечом и копьем, да, спасает Господь. Бог работает через немощное. Бог не хочет, чтобы мы свои силы что-то делали, а потом как бы добавляли его. Бог хочет сам все делать, но через нас, через наше, ему нужно просто доверие. Вот так вот Бог работает, через слабое. И когда человек приходит, доходит до точки и говорит: Бог, я все, сам по себе, я ничего, вообще мне ничего не осталось, вот тут как раз хорошая возможность, и Бог начинает действовать. Потому что человек все равно надеется на него до последнего. И вот этот просто пример, вот вспомните, если мы хотите, можем открыть, во времена Давида, когда Давид вот, допустим, Второе царство 8.4, давайте откроем. Второе царство 8.4. Очень интересный момент, необычный. Вот если мы так применим к себе, интересно просто будет. Второе царство 8.4. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилу всех коней колесничных, а сам себе из них для 100 колесниц. То есть он победил, огромное было, он победил филистимлян, и колесницы тогда были, ну, очень большой помощью в битве, как танки, да. И все стремились к тому, чтобы иметь больше колесниц, больше коней, да. Это всегда к этому стремились, да. Но Бог сказал, чтобы царь не умножал колесниц. Да? Иисус Навин в свое время тоже так же поступил. Бог ему сказал: подрежь жилы у коней. Да? И у Давида, то есть у него была такая возможность, разве не прекрасно укрепить свою армию, да, этими колесницами, да? И он делал совершенно сумасшедшую вещь. Он уничтожает вот эту возможность. Это как это самое, брать во время войны и уничтожать свои танки. Мы не будем на танки уповать, мы будем на Господа уповать. И, в принципе, люди посмотрят, как на сумасшествие это, да? Но Давид так поступил, и мы знаем, что Бог был верен. Это Божья была сила, да? И Давид вот в таком контексте, он сам через это прошел, и он говорит: лучше уповать на Господа, чем на плоть. Кстати, здесь говорится, подрезал жилы конями. Я читал там комментарии, что происходило. То есть лошадь, она оставалась жива, я так понимаю. Она могла там жить, пастись, ну, но она уже как бы слабая была, и для битвы она была не готова. Вот я не думаю, что ее как бы лошадь так калечили, что она все там мучилась от голода и умирала. Я не думаю, что Бог так скажет. Просто они становились лошади такие не способны для какой-то работы. Но жить они могли спокойно, свободно. Наверное, вот так вот можно понимать это. Ну, комментаторы так говорят, да. То есть Давид, он сделал вот такую вещь. И вот в нашей жизни мы можем отпустить какие-то вещи. И речь идет часто не о том, что нам нужно что-то подрезать, какие-то жилы, образно говоря, что-то выбросить из своей жизни. А речь идет очень часто, что мы переживаем, что у нас этого нет. Вот если бы у меня это было, или это было в моей жизни, или это, или здание у церкви было, или какие-то другие вещи, вот тогда бы да было, да. Но мы уповаем на Господа, и Господь достаточен. Господь достаточен. Лучше уповать на Господа. И просто поддержка такая. Потому что иногда сатана долбит, и начинаешь думать, вот эта вера как-то несерьезно и начинаешь искать реальных вещей. А что значит реальные вещи с мирской точки зрения? Мы начинаем уповать на князей, на нашу мудрость, на нашу плоть, да? Вот сатана нам говорит, ну, это же реальная жизнь, а ты что, мечтатель, да? Мы не мечтатели. И Давид себя так чувствовал, он все это знает. И он говорит, нет, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. И это поддержка нам, чтобы мы имели вот такую детскую веру. Да? Иисус сказал, что если не молитесь, как дитя, не войдете в Царство Божие. Вот законы Царства Божьего, они вот такие, уповаем на Господа. Полностью уповаем на Господа. И вот он там говорит, что окружили меня, но именем Господним я не изложил. И вспоминать, как Давид, когда только воцарился, филистимляне сразу подняли войска, потому что они не хотели сильного государства в Израиле, не хотели царя, и поэтому они подняли войска, но Давид чудным образом победил, там описывается, как Бог даровал эту победу. Вот. И потом, когда сирийцы тоже нападали на Израиль, и очень много битв мы читаем, чуть ли не все народы пытались бороться с Израилем, уничтожить Израиль и царя Давида. Вот. Но Бог чудным образом, мы знаем, как он защитил это. Вот. И у нас иногда тоже кажется, что со всех сторон на нас наваливается. Но Господь с нами. Все нормально. С 13 по 16 стих. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моей песни. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилище праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу». Он здесь говорит, толкнули меня. Но Господь поддержал меня. И сатана, или такие обстоятельства в жизни, вы действительно чувствуете, как будто вас толкнули. Но Господь поддержит. Господь обязательно поддержит, когда мы уповаем на Него. И он здесь говорит, десница Господня творит силу. Это не просто такая логическая мысль, что Бог всемогущий, Его десница сильная. Да? Головой мы все понимаем, что Бог все может, да? Но это человек, который прошел через очень трудную ситуацию. Человек, который прошел через ситуацию, когда обстоятельства говорили, что Бог тебя оставил. Бог ничего не делает в твоей жизни. Смотри, как с тобой поступает. Да? Но Давид, он научился жить по вере. Несмотря на то, что обстоятельства его говорили, что Бог вроде бы не на твоей стороне, он все равно верил, что Господь, у него какой-то план. У него великие дела. Его рука сильна. Нам всем иногда кажется, что Бог маленький, что Бог далекий, что Бог невеликий. Потому что когда обстоятельства какие-то в жизни случаются, мы думаем, ну как Бог такое допустил? И вот это вот, видимо, эти обстоятельства, они захлестывают нас, и мы, и Бог как бы уменьшается, удаляется, и вот эти вот чувства захлестывают нас, выдавливают веру. И мы начинаем думать, Бог, ты ничего не делаешь, Бог, ты бездействуешь, да? Где твое величие? Я читаю Ветхий Завет, я читаю или слушаю истории других, а в моей жизни, Господи, я не вижу твою великую десницу, да? И Давид тоже так чувствовал. Но он проявлял веру, и он, пройдя через все это, видя верность Божию, смотря назад, он говорит как бы нам, десница Господня высока, Бог силен в нашей жизни, он делает великие дела в нашей жизни. Его рука сильна. Его рука сильна в нашей жизни. Это по вере. Давид так делал. Он здесь говорит, он сделался моим спасением. Сам Бог наш спаситель. Сам Бог наша сила. Я вот я там слушал проповедь, и там одну вещь такую сказали, и меня очень это поддержало. И мы, смысл таков, что мы иногда просим силы, мы просим поддержки. Бог, дай мне силу. И что мы делаем? Мы просим об этом. Ведь вроде бы Бог обещал силу, об этом правильно молиться. И мы просим, и за нас молится, Бог, дай силу. И мы идем что-то делать по воле Божией, но силу не чувствуем. Мы переживаем, Бог, я же просил о силе, почему мы не чувствуем эту силу? Да? Мы молимся о силе и хотим почувствовать эту силу в наших мышцах, да, в нашем настроении, да, но смысл не в этом. Сила, она в Боге. Сила, она во Христе, и Христос с нами. То есть, если мы будем смотреть на себя, молиться о силе Божьей для нашей жизни, но смотреть на себя, искать эту силу в себе, да, в своих ощущениях, мы ее не найдем. Но сила, она во Христе, а Христос с нами. То есть, когда мы смотрим на Христа, тогда мы понимаем, что у нас есть сила. Потому что нас, мы сильны не сами по себе. Мы сильны только со Христом, когда Христос рядом с нами. Только тогда мы сильны. И поэтому я сам могу не чувствовать это спасение, могу не чувствовать этой силы, но у меня есть Христос. И мне нужно не искать этой силы в себе, а смотреть на Христа. И тогда я понимаю, Он со мной. Я чувствую себя слабым, это нормально так чувствовать. Бог и не задумывал, Бог не хотел, чтобы мы ходили, чувствовали, о, я такой сильный, я так чувствую, что все, горы мне, это самое, горы буду ворочать, моря по колено, да. Это приводит к гордости. Бог и человек, не, он, мы плоть всего лишь. Мы не можем так чувствовать, нам и не нужно так чувствовать. И Адам и Ева, они так себя не чувствовали. Они не чувствовали, что они супер. Они просто были, кто они были, и они знали, что Бог с ними, они с ним встречаются, они зависят от Бога, и в этом их была полнота. Потом уже сатана, когда пришел, и станете вы богами, вот это вот ложное стремление быть богами, а боги кто? Они сильные, да? И пытаться быть сильным по себе, оно очень изматывающее, это стремление. Потому что сильным мы никогда не станем, это от сатаны, он хочет, хотел, чтобы мы стали как боги, и вот эта погоня за этой силой, за этой божественностью, это, конечно, не от Бога, и Бог не задумывал, чтобы мы были сами по себе сильны, да? Господь наше спасение, Он соделался нашим спасением. Это десница Его сильна. То есть не нужно в момент испытаний, трудностей, когда мы чувствуем особенно славу, не нужно, когда мы молимся о силе, о поддержке, не нужно смотреть в обстоятельства или в себя смотреть. Она в Господе. А Господь сказал, не оставлю, не покину. Я вот сегодня вспоминал эту историю, когда Иисус сказал, переправимся на другой берег, и был шторм, и ученики запаниковали, и потом они говорят, ну, он спал, Иисус, Господи, тебе что, нет дела, да, что мы погибаем? Помните это? А Иисус что сказал? Где же ваша вера? Да? Потом он усмирил шторм, но он сказал, ответ его был, где ваша вера? То есть вот мы иногда, мы так же, Бог, неужели ты, почему ты ничего не делаешь? Бог, почему ты ничего не делаешь? И у нас такое сильное непонимание, почему Бог ничего не делает? Неужели ему нет дела? Ну вот так нужна его помощь, а он бездействует, да? А на самом деле Бог говорит, нет, я в порядке, я Бог. Где твоя вера? Да, это не проблема в силе Божьей. Где твоя вера, да? И вот в нашей жизни нам нужно. Они не чувствовали поддержку от Иисуса. Иисус спал тогда. Но Иисус хотел, чтобы у них была вера, потому что Он там на берегу сказал им, переправимся. Все, значит, они переправятся, да, они не потонут. И это была проверка, им нужно было верить. Они не чувствовали, да, когда, ну просто представляете, они, ученики, они в такие обстоятельства чувствовали себя как дети, а Иисус спит, все, они ничего не могут, они там черпали, боролись с ветром, штормом, ничего не получилось, Иисус, вставай, неужели тебе нет дела, да, им казалось, что нету дела, может быть, мы так часто чувствуем даже сегодня, что Иисусу нету дела, мы крепимся, что-то пытаемся делать для Бога, а потом все-таки устаем и задаемся вопросом, Бог, я не чувствую, неужели ты забыл, да? И вот ответ с небес идет к нам, нет, я с тобой, ты в Божьем плане, все в порядке, просто верь, доверяй обетованию Божьему. Переправимся на другой берег, ничего не случится. И вот Иисус, Он с нами. Но мы можем не чувствовать, мы иногда можем не чувствовать этой поддержки. Просто нужно верить в Его присутствие, и что сила действительно в Нем. Дальше. Тут еще говорится в 16 стихе. Глаз радости и спасения жилищных праведников. В жилищах праведников, в жилище верующего должно быть много мыслей, разговоров о спасении. Спасение кому нужно? Те, кто уже в отчаянных обстоятельствах сам себе помочь не может, да? Кому спасение нужно? Утопающему нужно, да? Человек, который сам плавает, он на спасение не просит. А когда начинает утопать, он кричит о спасении, да? И вот наше состояние верующего, мы постоянно уповаем на спасение Божие. Мы сами как бы барахтаемся постоянно. Нам нужна эта сверхъестественная помощь. И Бог хочет, чтобы мы уповали, говорили, размышляли о спасении, о жизни сверху. Потому что мы находимся сами по себе вот в таком... Иисус сказал, без меня ничего не можете делать. Вот. Поэтому мы должны много размышлять о спасении, о том, что сила придет к нам как спасение, незаслуженно. Это не будет мое достижение, мои способности, это будет свыше. И когда мы разговариваем об этом спасении, размышляем, точнее, об этом спасении, да, я слаб, да, тяжело, но Бог мой спаситель, радость приходит, в наших жилищах будет радость. Это дает радость, понимание, что Бог верен спасать нам, помогать нам. А нам нужна помощь. В принципе, в нашем мире желать помощи или нуждаться в помощи, это считается как исключение. Как правило, ты должен был сам решать свои проблемы, сам должен быть силен, да? Нашему, да? И мы так привыкли иногда переносим на небесное, духовное. Но в духовном там по-другому. Там мы ничего не можем сделать без Христа. Там в духовном мы постоянно зависим от помощи Божией. В мире помощь как исключение. Да? И мы иногда думаем, ну, Бог, помоги мне иногда в этих случаях, а в остальных случаях я буду сам стараться для тебя жить. Нет. Мы каждый день нуждаемся в этой незаслуженной благодати. В жизни свыше. Момент за моментом мы нуждаемся. Поэтому говорить, размышлять о спасении, что я нуждаюсь в спасении, это нормально. Когда мы ощущаем себя бессильными, ничтожными грешниками, нам и нужно размышлять о спасении, потому что именно в таком состоянии мы и можем принимать спасение. Когда мы чувствуем, что у нас все получается, самоправедность, гордость появляется, и мы наоборот удаляем себя от Бога. Дальше, 17 стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». И 18. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». То есть в жизни Давида была вот эта строгость Божия. Но он говорит, что смерти не предал меня. То есть Бог проявил милость к нему. Хотя Бог, мы знаем, в последнее время, и мы говорили в последнее время, Бог использует наказание, Бог использует испытания. Иногда это тяжело становится. Иногда кажется, что Бог строг, да? Но в конце концов мы всегда ощущаем милость Божью, потому что Бог любит. И как отец, любящий отец, он всегда в определенный момент, когда надо, проявляет строгость. И дети плачут, да? Детей я своих наказываю, вы своих детей наказываете, они плачут, да. Иногда они так плачут, что вообще уже им кажется, что все, жизнь закончилась, там трагедия, да, там что-то запретили им или как-то наказали, все. Им не нравится, когда родители строгие, да. И Бог нас наказывает строго, иногда. И мысль такова. Петр сказал, смиритесь под крепкую руку Божию и вознесет нас в свое время. То есть, когда мы смиряемся под эту строгость Божию, под эту крепкую руку, да, когда Божья рука тяготит над нами, мы смиряемся, не отвергаем, не унываем обличение Божие, то Бог восстановит нас в конце концов. Смерти не предаст. Дальше, с 18 по 20. С 19 по 20. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господа, праведные войдут в них, славлю тебя. Ну нет, все, остановимся с 19 по 20. Здесь говорится про врата. Мы должны понимать, что это такое, как песня, да, поэзия используется. Но псалмопевец и Давид, и каждый человек, в принципе, он чувствует определенную разделенность с Богом, определенную стену. Это из-за грехопадения. Вот, определенная стена, да. Но несмотря на это, он уверен, что есть все равно доступ к Богу, что есть ворота, и эти ворота открываются для него, потому что он понимает милость Божию. И он говорит, что праведные войдут в них, что у праведных есть доступ к Богу. Мы чувствуем эти стены, да, из-за греха, но праведные, которые мы, верующие, принимаем милость, у нас есть доступ к Богу. Если есть стена, всегда есть дверь, да? Когда мы чувствуем отдаленность от Бога, мы должны всегда знать, всегда есть милость для нас. Праведные войдут. 21-24. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воны. Краеугольный камень, да? Вот. Допустим, когда строили храм, там же нельзя было стучать, обтесывать камни. Это делали в каменоломне, да? И туда, в храм, приносили уже готовые камни, четко по размеру. И комментаторы говорят, даже без цемента, просто их так в пазы укладывали четко. Большие, огромные камни, да? То есть стучать нельзя было. Это там в Ветхом Завете написано, да? И вот даже есть такое предание, не знаю, правда оно или не так, что те, кто когда храм строил, то ли Соломон, то ли вот уже во время после Вавилона, когда строили, искали этот камень краеугольный, да, от которого все углы и все основание, которое, да, и не могли найти, и отправляют сообщение этим каменотесам, где камень. Они говорят, мы вам уже отправили. И оказывается, там неправильно пометили, или какая-то неразбериха произошла. Этот камень, его посмотрели на него, куда, он нам вроде некуда нам его девать, и отложили, он где-то там в кустах был, и его потом только нашли. То есть тот камень, который вот заказали, который нужен был, да, его первоначально так посмотрели и отвергли, да. Вот такая история. Да, потому что нужно вертикаль, горизонталь, чтобы не так было, это сложно. Я вот плитку клал, это сложно. Вот, то есть, да, он должен быть очень хороший, очень четкий был камень, потому что если расстояние большое, это самое, все, это очень важно, потому что расхождение будет большое, когда большую комнату делаешь. Вот, да, это очень важно. И вот этот камень, который он был хороший, отвергли. Но это, во-первых, это относится к Давиду. Потому что Давид был помазан Богом на царство. Но его первоначально отвергли. Саул и другие его отвергли. Даже потом израильтяне, они тоже сказали, нет нам части в сыне Иисеевом. То есть даже израильтяне, 10 колен, они тоже как-то еще решали, быть с Давидом или нет. Хотя им было четко известно, что Бог помазал Давида в цари. А это они знали, да? То есть, ну, Давида отвергали поначалу, да? И это же также пророчество относится потом к Давиду, к Иисусу Христу, к нашему Господу, конечно. Иисус, когда говорил про притчу о виноградарях, к ним хозяин виноградника послал собрать плоды, они избили этих слуг, потом он говорит, пошлю сына, они думают, это наследник, убьем, завладеем виноградником, да, и убили сына. И Иисус говорит, что сделают, когда господин придет, что сделать с этими злыми виноградарями, да, подвергнет их злой участи, да, и он потом говорит сразу, не читали ли вы, что камень, как здесь сказано, да, камень, который садился в главу угла, его отвергли строители. То есть Иисус, Израиль, он как вот эти строители. Иисус – это главный камень, на нем все нужно строить, да. И вот его отвергли, и строят что-то непонятно что. Здание без этого краеугольного камня не получится, да. И Иисус сказал про Израиль, вот это пророчество было, то, что Израиль отверг самое главное, вот этот краеугольный камень. Отвергли про то, что Израиль во времена Иисуса отвергнет, к сожалению, Иисуса. Такое пророчество. Иисус на него ссылался. Ты знаешь, пророчества очень часто, они как бы двойные. Человек может сам не осознавать, что он говорит. Он, может быть, имел себя в виду. Потому что так с ним действительно произошли, да? Но он говорил по вдохновению. И Иисус, Давид, он как бы прообраз Иисуса. Поэтому этот камень кругольный, в конце концов, и больше всего относится даже к Иисусу, а не к Давиду. Но мы тоже к себе можем применить это. Мы тело Христа. И у нас другие ценности, не как в этом мире. И этот мир, он отвергает нас. Наши ценности он отвергает. Хотя Бог сказал, что церковь, это все наполняющее, все наполняет она. Например, в 1 Тимофея 3:15 церковь – столб и утверждение истины, говорится, да? Мы – церковь. Нам принадлежит будущее. Бог строит и работает все через церковь, но люди отвергают церковь. Да? То есть это тоже к нам пророчество относится. Раз мы Христовы, с нами, к нам относятся так же, как к Христу. С 25 по 26. «О Господи, спаси же, о Господи, спасшествуй же, благословен грядущего имя Господня, благословляем вам вас из дома Господня». Нигде не слышали это раньше? Да, все правильно. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, уже в последнее, перед Пасхой, ему как раз и говорили «Осана», «Осана» переводится «спаси же», вот цитировали как раз вот этот отрывок. И говорили «благословен грядущего имя Господня», они ему говорили. Это слова, они знали, что относятся к Мессии. Да, и они так приветствовали Иисуса. Вот. Но и Давид, и израильтяне, они ждали Мессию, они ждали спасения. И это был такой возглас «спаси», просьба «спаси», да, которая превратилась в песню, которую пели по праздникам. И вот в этот момент, когда Иисус, про Иисуса верили, что Он Мессия, там, во входе в Иерусалим, они цитировали этот стих и «спаси», потому что израильтянам нужно было спасение. И дальше отвечается в 27-29 стихе, ну, до конца. «Бог Господь, и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя, Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». То есть возглас «спаси». Вот представляете, как израильтяне чувствовали себя, когда Иисус входил в Иерусалим. У них были римляне, у них была тяжелая была ситуация, страна находилась в тяжелой ситуации, под гнетом, как бы в рабстве они были. И они все возлагали надежды на Иисуса, да. И вот мы находимся в этом мире, нам тоже тяжело, да. Грех и куча всего зла вокруг нас, да. И мы очень часто просто зовем: «Бог, помоги, Бог, спаси». И ответ приходит: «Господь осиял нас». Господь уже нас осиял, Господь уже избрал нас, мы получили рождение свыше. Но тут же говорится, вяжите вервями жертву. Они, может быть, израильтяне, когда Давид писал этот псалом, или когда Иисус ходил в Иерусалим, они еще не понимали вот этот вот 27 стих про жертву, да? Но это уже было пророчески сказано, да? Что спасение связано с жертвой. Они это еще не понимали. Но мы, как христиане, мы понимаем, как Бог нас спасает. Это связано с жертвой Иисуса Христа. И связано со крестом. Когда мы думаем о спасении, о помощи от Бога, в определенный момент приходит: «Ну я же грешный человек, как я могу быть уверен, что Бог мне поможет?» Бог поможет, Бог уже осиял. И это связано с жертвой Иисуса Христа на кресте. Вот в этом у нас наша уверенность, что Бог нас спасает, Бог нам помогает. Это связано с милостью Божией. Славьте Господа, ибо Он благ, вовек милость Его. Мы иногда просто из-за наших грехов мы очень переживаем, и вот эта поддержка для нас, что не от наших заслуг, не от нашей праведности, а то, что Иисус сделал на кресте, мы можем иметь это уверенность, что спаси же, и Бог действительно спасет. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Мы можем иногда не чувствовать временами благость Божия, но Он благ. И просто нужно переводить взгляд больше на крест Иисуса, и понимаем, что Бог любит нас. верить и уповать на него, нежели надеяться на человека. Аминь. Есть какие-нибудь добавления? Или что вам особенно, какое здесь, что понравилось?